Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день!
Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Воскресения! Здравствуйте, Мария!
Сегодня поговорим про строительство храмов за 15 лет в Москве. За последние 15 лет в Москве построили 152 храмовых комплекса. В Ярославле также восстанавливают храм за ориентировочно 1 миллиард рублей. С другой стороны, есть храмы, которые буквально разваливаются. И это я не про те, что законсервированы или стоят в местах, где совсем нет людей, а про те, что стоят в маленьких деревнях и просто рассыпаются на глазах. Так почему же в церковных бюджетах находятся миллиарды на восстановление архитектурных памятников, но маленькому приходу в глубинке приходится выживать? Как так происходит и почему?
На самом деле, я понимаю всю скорбь и боль вопрошающего, конечно, диссонансом выглядит строительство множества храмов в одном месте нашей страны великой и невозможность даже залатать крышу в другом ее уголке. Но здесь нужно понимать одну простую вещь. Церковь не получает никаких дотаций от государства на свое существование. К сожалению, десятилетиями в нашем обществе почему-то существует ложный миф о том, что церковь якобы существует за счет и при помощи государства. Наше государство, безусловно, благоволит церкви в том смысле, что освобождает ее, как и другие, кстати, религиозные организации, от некоторых налогов, облегчает какие-то другие действия, связанные с оказанием государственных услуг. Но в то же время церковь исправно платит налоги на своих тружеников, чтобы те могли получать пенсию, и совершенно не получает никаких средств на свое текущее существование от государства. Государство может предоставить поддержку какому-то грантовому проекту, среди авторов которого может быть, например, какой-нибудь приход. Или, например, поддержать памятник культуры, памятник архитектуры, каким может быть храм, если он построен там, в 18-19 веке. Однако все эти способы государственной поддержки жестко регламентированы, требуют строгой подотчетности и сопряжены с серьезными историями, связанными с подготовкой документов, с подготовкой отчетности, с бухгалтерской отчетностью в том числе. То есть мы не можем назвать это массовым способом помощи всем подряд приходам Русской Православной Церкви. Это исключительные случаи, когда памятник архитектуры действительно соответствующим образом реставрируется государственными органами под государственным надзором, или когда какая-то конкретная грантовая история существует прихода, который выиграл этот грант, получил одобрение экспертов, перед этим участвовал в конкурсе достаточно большом, и который потом за каждую копейку, потраченную в рамках этого гранта, обязательно отчитывается. Причем, конечно же, гранты даются не на текущую деятельность приходов, не на ремонтные работы как таковые, а на реализацию каких-то конкретных проектов образовательных, социальных, культурных и каких-то других проектов. Поэтому нужно здесь понимать, что основным источником существования Русской Православной Церкви и каждого конкретного прихода остаются прихожане, остаются ваши дорогие пожертвования, за которые мы вам, конечно, очень благодарны. Потому что благодаря им существует Церковь, благодаря им в основном деятельность основная церкви осуществляется, начиная с богослужений и заканчивая работой воскресных школ, заканчивая деятельностью церковных музеев, паломнических служб, там, где они есть, заканчивая деятельностью социальных учреждений, каких-то групп помощи нашим воинам СВО. Все это действует на ваши пожертвования, начиная от богослужений и заканчивая оплатой коммунальных услуг в храме и поддержанием чистоты в храме. Все это ваши пожертвования. Именно пожертвования становятся, как правило, источником и строительных и ремонтных работ в храмах. То есть там, где строятся миллионы, значит, где-то есть жертвователь или жертвователи, которые считают возможным направить эти миллионы на строительство храма. Там, где в храме нет возможности залатать даже крышу, значит, просто среди прихожан храма нет того, кто мог бы организовать такой сбор, провести такой сбор или сам выделить из своих средств возможности такую сумму, которая бы покрыла потребность в ремонте крыши. Все очень просто. Там, где в деревне 2-3 бабушки, ну, они как максимум из своих скромных пенсий могут своими пожертвованиями или там с огородов своими выращенными продуктами поддержать священника и его семью, при том, что и сам священник, и его семья, скорее всего, также трудятся на том же огороде и в основном получают свое содержание как раз-таки не от храма, а, скорее всего, от того хозяйства, которое они ведут в этой деревне небольшой или в селе. Вот. А утянуть ремонтные работы в таком селе просто не за что и никому. Что с этим делать? Вопрос очень сложный. Создавать сложную бюрократическую систему перераспределения средств из одного места в другое, чтобы за счет прихожан крупных городов восстанавливать храмы в каких-то деревнях, где 3 домика всего. Но это утопичная идея, потому что церковь состоит из множества независимых в юридическом и экономическом смысле епархий, которые сами ведут свое хозяйство. Церковь состоит из множества независимых приходов, которые тоже экономически и юридически независимо ведут свое хозяйство. Да, каноническое право собирает всех нас в единую структуру церкви. Да, общецерковные сборы на общецерковные нужды, такие как помощь регионам приграничным нашим, помощь воинам СВО или содержание общецерковных каких-то проектов, конечно, объединяют всю церковь и в этом смысле тоже. Но вот создавать такой проект по целенаправленной поддержке строительства или восстановления храма в глубинке представляется несколько маловероятным по одной простой причине. Храм, опять же, создается для людей. Для людей когда-то существовала большая деревня, большое село. Там был, извините за выражение, помещик, который вложил средства в 18 или 19 веке в том, чтобы построить в своем поместье хороший храм для своих крестьян, о которых он, может быть, заботился и к которым, может быть, хорошо относился. Ну и сам он имел нужду, чтобы прийти куда-то молиться, оказавшись какое-то время в своем поместье. И вот он построил храм в 18-19 веке. В начале 20 века этот храм разгромили, весь 20 век над ним, сколько возможно, надругались, устроив там какой-нибудь клуб, в лучшем случае кинотеатр или какое-нибудь подобное учреждение. И потом, после того, как этот вандализированный храм снова вернули в 90-е годы Русской Православной Церкви, там в лучшем случае смогли наладить какую-то элементарную богослужебную жизнь. Туда командировали священника или вовсе назначили священника, который там совершает богослужение или приезжая откуда-то, или живя там, в этой небольшой деревне. Но возможностей экономических и, самое главное, того количества паства, ради которого, которое могло бы собраться и поддержать свой собственный храм, там в этом маленьком селе или деревне просто нет. А вот, предположим, такую достаточно утопическую историю, что вот какой-то крупный меценат или, допустим, какой-то крупный городской приход Москвы, Петербурга, другого города взял на себя такую вот задачу восстановить какой-то древний сельский храм. Хорошо, храм восстановлен, снабжен даже, может быть, какой-то утварью. Вот, и что дальше? Возникает большой вопрос. Вот, потому что мало восстановить здание. Мало восстановить стены, мало накрыть крышу, мало поставить иконостас и украсить его иконами. Нужно наполнить церковь богослужебной жизнью духом. Нужно наполнить ее тем самым главным молитвой и богослужением, которое там есть. Вы скажете, ну какое это богослужение же там совершается? Да, совершается, и совершается точно так же, как и в богатом, красиво украшенном соборе, да, совершается и в этой простоте точно так же, как совершается в центральных соборных храмах. Может быть, не так торжественно, не так красиво, не так благолепно, но точно так же литургически молитвенно возносится к Богу на прошение прихожан, которые собираются, и самого священника. В духовном смысле эта молитва ничем не отличается от молитвы красивой, благолепной, соборной. Но вот дальше возникает экономическая реальность. Нужно будет это все благолепие и красоту, которая вдруг построится, содержать. Храм нужно отапливать, освещать, роспись нужно периодически реставрировать, даже самую хорошую, элементарно отмывать от копоти нужно ее. А чтобы отмыть роспись храма от копоти, я вам как настоятель могу сказать, нужно довольно большую сумму вложить, чтобы профессиональный иконописец, художник поднялся на леса и аккуратненько, специальным составом, в несколько этапов смыл бы ту копоть, которая от свечей за многие там годы и десятилетия накопилась и наслоилась на эти иконы, чтобы не повредить лики, чтобы не повредить красоту росписи и открыть ее снова, нужны большие серьезные средства, которые тоже не по силам маленькому приходу. Поэтому одно цепляется за другое, и обвинять церковь, что где-то что-то строится, а где-то что-то не восстанавливается, это значит совсем не представлять себе, ну, к сожалению, я думаю, вряд ли действительно представляет себе экономическую жизнь церкви, вопрошающий нас православный человек. Что можно в этой ситуации сделать? Начать трудиться самому. Любой священник, которого направляют на такой маленький приход, прежде всего, что делает? Сам засучивает рукава и начинает трудиться, выносить мусор, что-то делать своими руками, что он может и умеет, находить строителей, находить помощников, находить рабочих, находить прихожан, находить того, кто своим трудом, прежде всего, вряд ли деньгами, конечно, но своим трудом может помочь поддержать и укрепить жизнь вот этой маленькой общины. Если это не священник, то просто, ну вот хорошо, вы увидели какой-то храм где-то там в глубинке, ну что ж, приезжайте туда на лето, потрудитесь, помолитесь. Я думаю, что там можно снять где-нибудь домик и вместе со всей семьей отдохнуть летом, а потрудившись на поддержании, на восстановлении этого храма, на поддержке этого храма. Я знаю, что существуют такие целые группы волонтеров, которые периодически ездят по таким храмам, помогают, поддерживают, укрепляют приходскую жизнь в таких храмах. Очень часто там служат замечательные батюшки, подвижники веры и благочестия нашего времени, которые с удовольствием принимают таких прихожан. У них есть время для того, чтобы пообщаться, у них есть возможность для того, чтобы поддержать каждого прихожанина. И складываются таким образом хорошие приходские крепкие общины, на самом деле по-настоящему как семьи православные, большие, духовные, вокруг таких храмов и приходов. Вы можете влиться в такую семью, и вот тогда ваша совесть будет спокойна. Вы скажете, что сделали все, что могли на том маленьком участке большой церковной нашей жизни, который вам Господь подарил, который вам Господь доверил. И слава Богу. И так каждый из нас может сделать, каждый из нас может поступить, особенно тот, у кого болит сердце за те храмы в маленьких деревнях, о которых вы говорите. К сожалению, демографический процесс урбанизации продолжается, он неизбежен, он, может быть, конечно, когда-нибудь изменится общий климат жизни в наших городах, изменится экономика, изменится социальная структура общества, и тогда, может быть, как в некоторых других странах, мы переедем в пригороды или в какие-то более расширенные, такие свободные места, где можно жить на природе, на просторе, что называется, учитывая количество наших земель, территорий, которые есть у нас. И тогда, может быть, когда появятся люди в этих деревнях, когда появятся семьи, когда появятся верующие люди, тогда и семьи, и приходом этим будет полегче, и храмом этим будет попроще. И не просто восстановиться, а начать полноценную литургическую жизнь, полноценную духовную жизнь, собрать вокруг себя паству, которая будет нуждаться в молитве, и которая соберется вокруг каждого такого храма. Вот такой видится ситуация изнутри, когда мы знаем, что церковь — это люди, когда мы знаем, что строительство храмов и их восстановление — это меценаты, это конкретные люди, которые вкладывают силы и средства. Первое, чем мы можем помочь, — это молиться о том, чтобы Господь каждому такому храму дал верующих прихожан, каждому такому храму послал человека, который мог бы потрудиться, помолиться, пожертвовать какие-то средства на восстановление, помощь и поддержку. В большинстве наших епархий существуют епархиальные программы поддержки таких храмов, но в епархии тоже возможности ограничены, они позволяют там поддержать какой-то небольшой ремонт, может быть, какие-то текущие важные работы, особенно в тех епархиях, где существуют общеепархиальные проекты и в других сферах, там, в социальной сфере, в сфере работы с молодежью, в сфере попечения о воинах. Понятно, что на все это нужны средства, и, в общем, не очень, как правило, изобилующие средствами епархиальный бюджет, конечно, вынужденно распределяются на все эти направления церковной жизни, так или иначе. И поэтому потянуть большое восстановление, реконструкцию крупного храма, особенно если это памятник архитектуры, и епархии, это не всякое под силу, скажем прямо, и далеко не всегда это под силу даже епархии. Ну, я знаю вот епархии, в которых такие епархиальные программы есть, и они действуют там централизованно, с помощью епархии собираются средства, подключают батюшек-блогеров, подключают, просят помочь известных медийных священников, и не только священников, а и просто неравнодушных верующих людей в сборе таких средств, чтобы немножко там помочь и поддержать такие приходы. Но, опять же, и епархиальные возможности в этом смысле тоже имеют свои ограничения. Ну, а общецерковная программа представляется, конечно, крайне сложной, потому что и в больших городах нужны храмы, и памятники архитектуры тоже нужно восстанавливать, и существующие большие общецерковные проекты, которые действуют и продолжают нас радовать, тоже никто никуда не денет и, естественно, не закроет и не отменит. Поэтому здесь вот такая у нас с вами складывается ситуация. Надеюсь, я достаточно подробно и разносторонне попробовал осветить эту тему, которая всегда почему-то волнует тех людей, которые редко ходят в церковь. Это проблема церковных финансов, церковной экономики. А экономика — это очень простая. Все, что вы принесли в Храм Божий, то там и осталось. Все, что вы пожертвовали в Храм Божий, вот на это храмы наши и существуют. Дай Бог всем нашим благочестивым, верующим, добрым жертвователям помощи Божией, милости Божией, чтобы им было чем и делиться, и чтобы всегда такое благое даяние было не последним пожертвованным рублем или копейкой, а всегда оно было от изобилия и от щедрот, которые Господь посылает таким людям.
Вот давайте тогда еще немножко поразбираемся в экономической составляющей, раз уж мы сегодня говорим про деньги, с этой стороны смотрим на жизнь церкви. А вот вы правильно сказали о том, что многие прихожане действительно даже не представляют, как распределяются средства, как устроена экономика прихода. Давайте на примере вашего храма разберем, как устроена его экономика. Когда в конце месяца у вас какая-то сумма определенная собирается, вы примерно представляете, что это за сумма, знаете, куда ее надо потратить. Вот куда идут эти средства и как вы их распределяете?
Бюджет любого храма, здесь я возьму в пример не только свой конкретный храм, но любой храм, почти любой храм Русской Православной Церкви складывается из, прежде всего, обязательных платежей. Первые обязательные платежи — это коммунальные услуги, чтобы в храме было светло, тепло, чтобы в храме была вода, чтобы работали все удобства в храме, нужно их оплачивать, чтобы мусор вывезли из храма. Их, все коммунальные услуги нужно оплачивать. Первый неотменяемый платеж – это коммунальные услуги. Второй неотменяемый платеж – это зарплата. Зарплата верующим, но тем не менее нуждающимся в помощи и поддержке нашим добровольцам, волонтерам и сотрудникам. Да, в храме есть сотрудники, которые получают зарплату за свое служение. Как правило, это очень небольшие суммы, как правило, это добровольческие пожертвования, как правило, большая часть наших тружеников – это добровольцы, которые получают совсем небольшую прибавку к своим основным доходам, на основной работе или к своей пенсии. Вот. Но это вторая и самая большая, такая большая, в общем, по объему, скажем прямо, и важная сумма, которая всегда в приоритете. Причем это не только в приходе, но и в епархии. Зарплата всегда в приоритете. Фонд оплаты труда всегда в приоритете, и каждый труд должен быть оплачен. И в этом смысле любой настоятель, конечно же, печется о том, что служеники, которым приход должен положенное жалование, это жалование получили. Следующая обязательная статья расходов – это церковная утварь, которую мы приобретаем для того, чтобы предложить ее своим прихожанам в церковной лавке. А распространение церковной утвари, которая, я напомню, с точки зрения законодательства нашей страны, торговлей не является, а именно распространением. Вот это распространение требует того, чтобы мы завезли в церковную лавку и книги, и какую-то необходимую утварь, и свечи, и иконы, и все то, что радует наших прихожан, и все, что им необходимо в их духовной жизни здесь, в храме, или где-то у себя дома. Все это нужно приобрести. Это тоже определенная сумма средств. Ну и какая-то часть средств уделяется на общеепархиальные, общецерковные нужды. Это тоже часть доходов прихода, которая обязательно передается в епархию для того, чтобы епархия продолжала свою деятельность, финансировала свои епархиальные проекты. При этом я вам скажу, что в нашей епархии недавно я был шокирован, кстати, этой цифрой, я ее озвучу так в процентном отношении. У нас 47% приходов освобождены от этого взноса. То есть 47% приходов решением епархиального архиерея у нас освобождены от того, чтобы вносить какое-то пожертвование на епархиальные нужды. Это почти половина. Это очень много. Наш приход, вот где я являюсь настоятелем, вносит свою лепту в общеепархиальную деятельность, вносит свою лепту в общецерковные нужды, в том числе через епархиальные нужды. И вот это тоже важная сумма. Ну а дальше, вот уже от того, что осталось после коммунальных услуг, зарплаты, приобретения церковной утвари и взносы на епархиальные нужды, оставшаяся сумма распределяется вместе с приходским советом, так сказать, коллегиальным решением на ремонты, например, на благоукрашение храма, на деятельность воскресной школы, как правило, деятельность воскресной школы включается еще и в фонд оплаты труда. То есть педагогов мы, конечно, тоже материально поддерживаем. На работу приходской библиотеки, на деятельность той группы, которая у нас помогает воинам СВО, тоже выделяются какие-то возможные средства, если они есть. Вот в этом году мы побелили, покрасили колокольни, в этом году мы поменяли окна и двери в административном здании нашего прихода, пусть небольшом, но там тоже нужно было со временем уже поменять окна и двери. В этом году, вот, кстати, есть еще другая статья доходов прихода, о которой я не сказал, это разовые какие-то вот такие меценатские пожертвования и помощь. В этом году Господь послал нам жертвовательницу, которая пожертвовала нам паникадила. Три паникадила в нашем храме, и все три по печеньям жертвователей были заменены к престольному празднику нашего прихода. Это отдельная история, она не вошла, как говорится, в бюджет храма, но, тем не менее, не вошла частично, потому что, с одной стороны, понятно, что сами паникадила пожертвовали, оплатили частично там их монтаж, но какие-то сопутствующие истории, связанные с монтажом этих паникадил, с приобретением необходимых там каких-то материалов для этого монтажа, естественно, тоже потребовали, ну, слава богу, совсем небольших затрат. Вот. Ну, а если что-то останется уже от этого всего, то это откладывается в расчете на то, чтобы скопить небольшую сумму, потому что в следующем году тоже нужно будет проводить ремонт. В следующем году нам тоже нужно будет покрасить храм, например, снаружи, да, чтобы он был красивым. Или там, может быть, мы соберем сумму пожертвований на то, чтобы смыть копоть с нашей росписи. Ну, то есть всегда есть какие-то приходские нужды, которые как в большом доме частном, как в большом хозяйстве требуют вложений, требуют внимания, требуют заботы и требуют того, чтобы какую-то копеечку на это направить. Поэтому, если что-то вдруг останется, это отложим в расчете на то, что через год, следующий строительный сезон, к престольному празднику, который у нас прямо посредине лета, в июле, мы что-нибудь сможем Божьей помощью сделать. Вот так выглядит очень простое и понятное распределение доходов прихода, как и в любом хозяйстве. Возникнет необходимость в облачениях, будем думать о приобретении облачений. Возникнет необходимость в приобретении богослужебных книг для алтаря или хора, клироса. Значит, будем думать об этом. Возникнет необходимость там еще в каких-то приходских текущих нуждах. Будем и об этом думать. То есть тут все как в большом частном доме. Постоянно нужно заботиться, постоянно нужно смотреть за этим, постоянно нужно уделять время, внимание, силы и средства.
А встречали ли вы батюшек из глубинок? И можете ли вы сказать, что они чувствуют себя, ну, скажем так, брошенными системой?
Не сказал бы так. Я когда-то определенную часть своей церковной жизни был благочинным округом, а часть приходов этого округа, ну, в общем, откровенно небольшие сельские поселения, как сейчас принято говорить. И действительно, там все это, скажем так, скромненько, все всегда, конечно, по возможностям, но при этом я точно знаю, что наш владыка бывает на каждом приходе, знает жизнь каждой приходской общины, общается с прихожанами, он всегда доступен для того, чтобы ему можно было записаться на прием. Он всегда общается не только с благочинными, там, настоятелями, но и с просто священниками, и с матушками, и с вдовами священнослужителей, и с прихожанами. И я точно знаю, что в нашем случае мы не можем так сказать, что настоятель из глубинки брошен. Мы знаем приходы в нашей епархии, где епархия платит зарплату священникам, например, потому что приход не может себе этого позволить. Мы знаем историю, когда из епархиального бюджета жертвуются деньги на строительство храмов там, в национальных республиках, где нет меценатов, которые способны поддержать такое строительство. Или мы знаем историю, где жертвуются деньги на ремонт. Много историй в нашей конкретно, отдельно в нашей конкретной епархии Пятигорской, я знаю о том, что владыка лично помогает священникам на лечение. У нас значительное количество священников, у нас есть специальная комиссия по попечению о духовенстве и членах их семей. И вот я знаю священников, которые получают пенсии, престарелые священники, вдовы священников, священники на покое по болезни, получают пусть небольшую, но прибавку к пенсии. Пусть это 10 тысяч, пусть это там иногда и 5 тысяч, где ситуация материальная не такая уж плохая. Но это знак того, как вы говорите, что священник такой неброшенной системой. А у нас очень значительные суммы для епархиального бюджета вкладываются именно вот в эти пенсии. Для вдов, сирот, малоимущих, больных, священников, членов их семей, матушек, лиц. Каждый год на Рождество, под Рождество, рождественским постом, где-то около Нового года гражданского, владыка встречается с вдовицами, с матушками, с многодетными матушками. Кстати, да, среди получателей этих пенсий у нас и многодетные священники. Вот кого четверо и более детей, тех комиссия эта епархиальная подает владыке на рассмотрение. Если там материальная ситуация такая, которая требует помощи, такому священнику обязательно оказывается материальная ежемесячная помощь из епархиального бюджета. Причем никаких дополнительных сборов на это с приходов нет. Поэтому в отношении нашей епархии я совершенно точно могу сказать, что никто не брошен. И все известны, все знакомы, все имеют возможность помочь собрату или попросить об этой помощи. Все имеют возможность прийти к владыке, этой помощи попросить. И надо сказать, что в нашей епархии никто брошен не бывает. Всякий человек, которому нужна помощь, может прийти, попросить о помощи. И если есть такая возможность, эту помощь обязательно окажут.
С точки зрения вечности, вот имеет ли значение, молимся ли мы в каком-то, ну, таком великолепном позолоченном храме с огромным красивым иконостасом в центре столицы, или же мы стоим в облупившемся храме, где роспись там какого-нибудь века требует ремонта, и ходят туда вообще два условных инвалида. Одинаково ли ценны эти молитвы перед Богом?
Вы знаете, молитвы эти перед Богом совершенно одинаковы. Не буду говорить о том, что, возможно, там, в каком-нибудь скромном храме эти молитвы еще и лучше. Не обязательно. Но они ничем не уступают и ничем не отличаются от тех молитв, которые возносятся перед красивым иконостасом. Красивый иконостас, хорошая роспись, красивое пение, ухоженный храм, территория — это лицо не Бога, это лицо прихожан. Это лицо людей, которые любят храм, у которых есть возможность его содержать, поддерживать, украшать. Потому что священники в наше время бывают так, что и меняются. Правда, вот в нашей епархии не очень часто это происходит. Но бывает так, что священник меняет место служения по церковной необходимости. А храм остается с людьми. Храм собирает вокруг себя людей. Чаша Святой Евхаристии, тело и крови Христовых, она остается в храме, независимо от того, кто держит эту чашу в руках. Конечно, от трудов священника, от его любви к прихожанам, от его теплоты душевной тоже очень многое зависит. Это совершенно очевидно. Но нужно понимать, что храм — это лицо прихода. Это лицо прихожан. Это, да, это организаторские способности священника. Это возможности священника как прораба, что называется. Вот. Но это прежде всего лицо прихожан. И, конечно, плохо, беда, когда нет просто таких прихожан, которые могли бы помочь храму стать более благоукрашенным, более красивым, более ухоженным. Плохо, что просто их нет, как вы говорите, три инвалида, просто физически не могут при всем своем желании духовно, может быть, этот храм благоукрасить, они просто не могут ничего уже физически сделать и ничем помочь не могут, кроме как помолиться. Но вот, с точки зрения вечности это все очень и очень вторично, на мой взгляд. То есть Господь видит и усердие, и старание, и жертвователей, и благоукрасителей, и тех, кто вкладывает свои силы и труды для того, чтобы храм наш выглядел хорошо и красиво. И эти труды мы преуменьшать не можем. И то, что Господь помогает в этих трудах и за эти труды вознаграждает наших жертвователей, мы тоже знаем. Но тут нужно просто понять одну простую вещь. Это влияет не на саму молитву, а на желание в таком храме молиться. Когда мы приходим в храм, скажите, Мария, вы приходите в храм, вот у вас желание, наверное, помолиться возникает легче в храме, в котором чисто, тепло, спокойно, ухоженно, где приветливые служители церковные, где улыбающиеся добрые прихожане, где видно, что настоящая семья православная, что это община. Наверное же так?
Да, батюшка, конечно. Я, с одной стороны, полностью согласна с тем, что действительно очень здорово приходить в условный храм Спаса Нерукотворного, что в Москве, где очень красиво, очень помпезно, уютно, все устроено так, как надо, вся инфраструктура у тебя рядом. Но вот знаете, я тут недавно побывала в Тобольске, и там город, вот кто был, тот знает, там поделен на две части, на таких условных, да, части. И вот верхняя часть, там как бы больше туристическая, там действительно такие красивые, статные, позолоченные храмы. А вот в нижней части, там такие простенькие, старенькие, деревянные храмы, в которых запах ладана смешивается с запахом старого дерева. И свет очень красиво проникает через такие старинные высокие рамы. И вот, знаете, мне, если честно, больше понравилось молиться вот в таких вот храмах.
Это мы называем словом намоленность. Это храмы намоленные. То есть в них не то не просто красота внешняя, такая музейная немножко. А в них именно дух молитвы, в них есть вот дух не только истории, это дух поколений верующих людей, которые в этом месте возносили молитвы Богу. Вот то, что мы называем не очень понятным, но очень емким словом намоленность, да, это намоленный храм. Такие есть у нас, есть, конечно, они не обязательно деревянные, не обязательно у них есть запах дерева вместе с ладаном, но вот ощущение этой намоленности, конечно, есть. И я соглашусь с тем, что каким бы ни был храм внешне, а намоленный храм всегда более для молитвы легок, более для молитвы удобен, приятен, чем храм ненамоленный, либо совсем новый, которым еще молитвенной жизни как таковой не было, либо очень уж запущенный, где она прекратилась, эта молитвенная жизнь, и ее еще возрождать и возрождать. Конечно, намоленные храмы в этом смысле притягивают нас такой особой легкостью молитвы в этом храме, в таких храмах, и как-то приятнее, теплее, проще, легче в этих храмах молиться. Ну, а внешний вид, как вы правильно сказали, отходит на второй план, потому что внутри важнее.
Ну и в конце, для прихожанина, который хочет помочь, какой самый эффективный способ спасти конкретно деревенскую церковь сегодня? Отправить деньги настоятелю на карту, поехать волонтером или написать обращение в органы охраны памятников, там в государственные органы какие-то, еще куда-то. Вот что делать, когда хочешь помочь?
Самый эффективный способ помочь храму – это для начала поговорить с настоятелем, чтобы понять, какие проблемы у прихода сейчас самые острые, самые наболевшие и самые требующие разрешения. И уже вместе с ним, оценив свои возможности, попытаться чем-то помочь и поддержать. Поэтому, как-то да, деньги настоятеля на карту, это, конечно, может быть и помощь приходу, это хорошо, слава Богу, но человек сам от такой помощи вряд ли почувствует какую-то отдачу простую, такую живую, быструю. Он пожертвовал, а как, что, куда, и нужно обладать очень большой верой и очень большим упованием на Господа, чтобы сеять и не ждать, пока взойдут плоды. А вот если мы все же хотим увидеть плоды своего участия в жизни прихода, в жизни церкви, то с настоятелем лучше познакомиться, пообщаться, спросите, что же ему нужно, а как он видит дальнейшие шаги, нужна ли ему помощь в написании вот этих обращений в инстанции. Если нужна, надо, значит, написать. Если ему нужна помощь вот этой самой копеечкой на карту, ну что ж, тоже хорошо. А если он говорит, что ему нужны рабочие руки, которых он ни за какие деньги найти не может среди местных трех инвалидов, просто потому что их нет, этих рабочих рук, то тогда, конечно, нужно поехать волонтером. В каждом случае ситуация индивидуальная, и вы знаете, ну, бывает очень по-разному. Вот тот же самый случай с паникодилами расскажу поподробнее немножко. Была у меня такая мысль, что наши паникодилы нуждаются в замене, потому что они почернели, а лак, который на них нанесли, не позволял их очистить уже никак, потому что лак потемнел, и ничего с этим не сделать. А выясняется, что их реставрировать на заводе дороже, чем приобрести новые. Так вот складывается ситуация. И, ну, я вот молился, просил Господа и нашу небесную покровительницу, равноапостольную Ольгу, нам помочь, поддержать. А между тем, конечно, прихожане, наш приходской совет, они хотели помыть росписи. Тоже нужна, тоже есть необходимость. И вот приходит прихожаночка на наша и говорит, у меня есть вот определенная сумма, я бы хотела пожертвовать ее на паникодила. Я знаю, что вот вы там собираете на помывку росписи, но тем не менее, я вот хотела пожертвовать на паникодила. Она сама нашла сайт, она нашла само паникодила. Говорит, батюшка, мне нравится вот это паникодило. Вот оно столько-то стоит. Вот у меня есть такая-то сумма денег. Что дальше будем делать? Вот этого хватало на паникодила. Я говорю, ну смотрите, как вам удобнее. Я только за. Причем пытались члены приходского совета ее там убедить все-таки направить эти деньги на ремонт росписи. Ну, человек, Господь на сердце положил так. Она сказала, я либо дам на паникодила, либо тогда не дам. Ну, вот как-то так. Как-то я немножко огрубляю, конечно, но вот я готов пожертвовать только на паникодила, сказал этот человек. Я сказал ему, слава Богу, давайте вешать паникодила. И дальше уже чисто технический вопрос. Кто будет заказывать, кто будет договариваться, кто будет заниматься организационными вопросами, как это все будет сделано, как это все организовано будет. Ну вот Господь сам послал человека, который не просто выразил именно прямое желание, а еще и потрудился для того, чтобы найти то, что Спасибо. Приобрести, найти это в интернете, там, блин, найти возможности, как это заказать, ну и так далее, и так далее. То есть человек вот так совершенно прямо и явно Господом был направлен нам в помощь и в поддержку. Чудо, да, безусловно, чудо. Но я думаю, что у каждого батюшки, настоятеля в особенности, таких чудес наберется не один десяток, если начать все рассказывать. Потому что знает, что Господь управляет церковью, и Он помогает, и Он поддерживает, и Он направляет людей, посылает людей нам, и Он нам дает все те возможности, которые мы, конечно, не себе приписываем, а Ему, потому что все, что делается в церкви, делается Господом Богом, но нашими руками. Поэтому и такой простой прихожанин просто советует священникам, и дальше они вместе трудятся в том храме, который так приглянулся этому прихожанину.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В программе «Беседы о вечном» принимал участие пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка был с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!